Значит, сегодня читается отрывок из Евангелия от Матфея, это 26 глава, стихи с 14 по 25. «Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: „Что вы дадите мне, и я вам предам его“? Они предложили ему 30 сребреников, и с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: „Где велишь нам приготовить тебе Пасху?“ Он сказал: „Пойдите в город к такому-то и скажите ему: „Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими“. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками. И когда они ели, сказал: „Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня“. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: „Не я ли, Господи?“ Он же сказал в ответ: „Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться“. При сем и Иуда, предающий его, сказал: „Не я ли, Равви?“ Иисус говорит ему: „Ты сказал“. Конец цитаты. Ну, я думаю, что ни для кого не новость. Наверное, кино смотрели какое-нибудь, может быть, читали книги, может быть, видели картины великих мастеров, да, «Тайные вечеря», там, да, «Рука с ножом», там, непонятно откуда взявшаяся. То есть сюжет такой достаточно известный. Ну, давайте немножко про справочную информацию. Значит, действие этого отрывка происходит, если верить христианским историкам, в два разных дня. Первая часть, когда Иуда отправляется к первосвященникам, происходила вечером во вторник 4 апреля 30 года или в среду 5 апреля. Историки спорят, было ли это вечером 4 или в среду 5 апреля 30 года. Вторая часть «Тайная вечеря» происходила в четверг 6 апреля. Значит, и то, и другое происходило в Иерусалиме. Так, что еще в качестве справочной информации? Здесь упоминается Пасха. Ну, вы понимаете, что речь идет не о христианской Пасхе, да, а речь идет об иудейской Пасхе, которую праздновали иудеи, вспоминая исход из Египта, из рабства. Да? Я думаю, мы как бы в курсе, на этом останавливаться не будем. Просто к слову. Что еще в качестве справочной информации? Сам отрывок начинается со слова «тогда». Тогда один из 12, называемый Иуда, пошел к первосвященникам. Ну, соответственно, возникает вопрос, а когда тогда? Матфей отвечает на этот вопрос так, евангелист Матфей. Значит, когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. То есть Иисус там возлежал, а она с сосудом ценного драгоценного мира к нему подошла и начала его поливать этим миром. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: „К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим“. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: „Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив миро сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала“. Тогда один из 12 пошел к первосвященнику». Понимаете, да? Кстати, действие вот этого отрывка о событиях в Вифании, оно происходило в субботу, 1 апреля 30 года. Может быть, тяжело хронологию на слух воспринимать, но вы уж как бы постарайтесь. Вот. Кстати, есть в Евангелии еще такой отрывок. «Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Действие этого отрывка историки относят к вторнику 4 апреля или среде 5 апреля, как и приход Иуды. Хватит справочной информации? Достаточно, да? Давайте немножко... Она у нас потом, наверное, как-то уляжется, эта справочная информация. Давайте немножко поговорим о них и о себе. Ну, вряд ли найдется человек, который любит Иуду. Мы его не любим. Вообще я не знаю, чтобы сейчас кого-нибудь там, например, называли именем Иуда. Ну, может, кого-то где-то называют, но, в принципе, имя такое не очень оно. Это... Потому что ну, Иуда, Иуда это тот, кто предает. Мы не любим Иуду, мы осуждаем Иуду, и осуждение всего христианского мира, оно так однозначное такое, это осуждение. Вот. Почему? Ну, как почему? Потому что Иуда предал Иисуса, а тема предательства такая для нас больная тема. Нам очень не нравится, когда нас предают. Это очень болезненно. Для любого человека это очень-очень болезненно. Это очень больно, когда тебя предают. А еще нам, наверное, так не нравится Иуда, потому что сами мы предаем гораздо чаще, чем предают нас. И отчет себе в том, что мы предаем, мы как бы не даем. Да? То есть, когда мы предаем, чаще всего это не предательство. Это, ну, вынужденное обстоятельство, ситуация. Да? Ну, да, мне пришлось изменить там, точку зрения, данное слово, что-то еще. Ну, какое-то предательство. Я же не плохой, я это делаю вынужденно. Да? А когда предает кто-то другой, ну, тогда это предательство. В общем... В зеркало смотреться никому не нравится, поэтому Иуда никому не нравится. Иуда – это наше зеркало в том восприятии, как мы привыкли его воспринимать, по крайней мере. Почему мы предаем? Ну, ситуаций много, людей много, вариантов много. Я хочу, чтобы мы немножко на такую усредненную, обобщенную тему. Почему мы предаем? Потому что мы полны ожиданий. Когда наши ожидания не оправдываются, а они не оправдываются по вине других людей, да? Ну, обычно. То есть мы там что-то спланировали, построили, другие люди нам все испортили. Вот. Нам приходится менять свои взгляды, обещания. Да? И, соответственно, мы считаем, что мы имеем на это полное право, потому что если люди не выполняют своих обязательств перед нами, то с какой стати мы должны выполнять перед ними? Да? Понимаете, о чем идет речь? Ну, такая простая история, вот, ну, простая, банальная, да? Двое говорят друг другу, я обещаю любить тебя вечно. Они сказали это друг другу, но их представления о любви различны. Для одного любовь – это время, которое он готов проводить с любимым. Для другой любовь – это деньги, которые она готова принимать от любимого. Один с своим временем, а другой – ждет любви, когда наконец она начнется. И говорит, я обещала тебя любить и быть верной в обмен на твое обещание, но если ты меня не любишь и денег не приносишь, то с какой стати я должна сдерживать свои обещания? Ну, я такой утрированно банальную ситуацию, но в нашей жизни очень часто так и получается. Да? То есть мы о чем-то договариваемся, каждый имеет в виду свое, да? И причем в результате, когда эти двое расходятся, каждый из них уверен, что предатель не он, предатель тот, который предал, не сдержал свои обещания. А мое это не предательство, это вынужденные меры, это ответные шаги. Ну, примерно так предательство происходит. Что лежит в основе любого предательства? На чем оно базируется? Если мы будем, вот ситуаций много, вариантов много, всего этого много, но если мы будем копаться, 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 искать фундамент, на чем это предательство базируется? Страх. Ничего кроме страха мы не найдем. Да? В основе любого предательства лежит страх. Страх перед действиями других людей, страх перед неопределенностью, страх перед неизвестностью, страх перед необходимостью выяснять отношения, страх. И ничего кроме страха мы в предательстве, ну, если фундамент, так сказать, не обстоятельства, да, там кто, кому, чего сказал, почему не сделал, это тут вариантов множество, да, а в основе всегда лежит страх. Иными словами, если есть предательство, значит есть и страх. И наоборот, если есть страх, значит будет и предательство. Ну это так, это мы о себе, о них. А давайте теперь к отрывку евангельскому вернемся. Иуда предавал Иисуса или не предавал? Я не по форме, не о том, что пошел, там что-то сказал священникам. Я по сути. Предавал ли Иуда своего учителя, его учение, идею, или не предавал? Самое интересное то, что на этот вопрос ответа в Евангелиях нет. То есть некая общераспространенная точка зрения, да, которая говорит о том, что Иуда это предатель, который предал и так далее. То есть сам факт того, что Иуда пошел, там, сказал священникам, священники ему дали денег и так далее. Вся эта история, она как бы присутствует. Но, как мы понимаем, история истории. Да, и когда мы что-то совершаем, мы это совершаем, есть различные основания для одних и тех же поступков. Да? А евангельская история, она весьма противоречива. Куда ни ткнешь, то так, то так, то так, то так, то шарик налево, то шарик направо, то предавал, то не предавал. Вот как хочешь, так и думай. Вопрос веры. То есть Господь Бог в очередной раз нам дает возможность решать самим. Вот как хочется, так и решайте. Да? Свобода выбора. Хочешь, следуй за стереотипом принятым. Хочешь, попробуй разобраться. Хочешь так. Ну, давайте попробуем разобраться. Может получится, может не получится. Мне-то интересно, например, что? Вот если Иуда предал Иисуса, то почему он его предал? Никак. Как мы знаем, да, он пошел к первосвященникам, сказал, что мне дадите, они ему предложили 30 серебряников, он взял, потом привел стражу в этот, да, в Гефсиманский сад, туда поцеловал Иисуса. То есть, как мы все знаем? Вопрос, почему вдруг Иуда предает Иисуса? Ну, можно, конечно, пойти по обоснованиям таких, знаете, как мистическо-магические причины. Ну вот в Евангелии от Луки написано, вошел же сатана в Иуду, и он пошел. Ну, если идти этим путем, то мы в нашем предательстве, мы-то, понимаете, да, нам Иуда-то, нам с собой бы разобраться, да? Мы в нашем предательстве как бы ни при чем. Но если вошел в меня сатана, ну я-то тут при чем, как бы, да? Какая моя ответственность, если в меня вошел сатана? Да? Извините. Да? Меня лечить надо. Тогда. Изгонять из меня там бесов, там еще чего-то. Да? Что я могу сделать? Кто я такой, чтобы, если в меня сатана вошел? Да. Вот поэтому вот этот вариант, да, что объяснение, что вот вошел в него сатана, и он пошел. Красивый вариант, да, который освобождает нас от любой ответственности. Да. Почему предал? Ну я, в общем, сатану бес попутал, как бы, да, бес меня попутал, я-то, в общем, я-то хороший. Да. Бес попутал. Впрочем, мы можем, конечно, этот отрывок от Луки прочитать по-другому. Само слово сатана в Библии обозначает не дьявола, оно в наше как бы речь вошло, да, как синоним там дьявола. А оно обозначает противоречащий. То есть, ну так, там, дух противоречия. Ну, давайте посмотрим, может быть, действительно это причина, по которой Иуда предал. Дух противоречия. Ну, кто знает, может быть, у Иуды было свое видение развития учения Иисуса. Ну, почему нет? Могло так быть? Иуда был один из 12. То есть он был один из тех, кто проводил с Иисусом как бы все время, полностью с ним общался, он был в курсе как бы всех или почти всех вопросов всего учения Иисуса. Мало того, он был не просто один из 12, он был еще казначеем, ну, министром финансов этой маленькой общины. А согласитесь, министром финансов дураков не назначают. То есть, в любом случае, он не был самым тупым из учеников, это однозначно. Да? То есть, мы могли бы предположить, что у Иуды было свое видение, вот, ну, противоречие с учителем, да, он сказал, не, учитель, ты не прав, вот в этом вопросе надо идти другим путем. Но учитель сказал, нет, ты не прав, надо идти другим путем. Вот дух противоречия. Но вряд ли. Евангелие нам нигде не сообщают о том, что у Иуды было какое-то иное мнение по поводу учения. Иуда нигде не спорит с Иисусом. Не высказывает иного мнения, в отличие от других учеников. Вот известно, что Петр, например, говорил, да, что там нет, Господи, там, не делай этого. Иоанн и брат его, там, сыновья Завидеева, они говорят, там, Господи, пойдем сейчас сожжем эту деревню дотла, там, да. Иисус говорит, вы что, не понимаете? Мы не за этим сюда пришли. Это я близко к тексту цитирую Евангелие. То есть, были у учеников противоречия с учителем? Были. У Иуды не было. Хорошо, тогда, может быть, дело, если мы говорим о противоречии, дело не в содержании учения, а в тактике, в стратегии продвижения. Может быть, вы слышали, есть такая версия, мол, Иуда хотел поторопить учителя. Он смотрит, учитель все никак не явит свою силу, свое могущество, свое. Надо создать некую ситуацию, да, для того, чтобы ему пришлось явить свою божественность, а народу в этой ситуации принять. Да, то есть, ну, чтобы все стало, вот, все тайное стало совершенно явным. И он, как он видит, как понимает, он идет создавать эту ситуацию. Он говорит, сейчас учителя предам, тут он явит свою, как бы, силу, все увидят, поклонятся, и все, вот как бы что там ждать, чего тянуть. Могло ли так быть? Да могло бы, могло, если бы не могло. Противоречие есть с Евангелием. В Евангелии везде говорится о том, что крест – это дело рук самого Иисуса. Вот везде проговорит, что он, это не Иуда, его, а это он говорит, я иду туда, и вот я это буду, и так далее. То есть, если крест – это дело рук Иуды, тогда у Иисуса был какой-то другой план. Понимаете, да? То есть, тогда Иисус шел в Иерусалим не на суд, не на крест, он туда шел за какими-то другими делами, если это был план Иуды, а не Иисуса. И тогда это меняет вообще всю, как бы, вот эту евангельскую историю надо пересмотреть, потому что а чего, собственно, Иисус хотел, да? Если Иуда хотел другого. Иуда организовал смерть, распятие, воскресение. А чего хотел Иисус тогда? Кроме того, то есть в Евангелии нет никаких указаний на этот счет, да? Наоборот, везде подчеркивается, что это как бы был некий план Иисуса. Кроме того, все, что мы знаем о взаимоотношении Иисуса с его учениками, позволяет нам заключить, что никаких иных планов Иисус бы не потерпел. Он вообще, там демократии особой не было в этой общине. То есть иногда ученики чего-то там хотели, вот, но Иисус-то он был строг. Помните, когда Петр к нему подошел и сказал, да не будет этого, что Иисус ему ответил? Петру, отойди от меня, сатана. То есть никаких там других противоречий, там других планов каких-то, да, там все строго. Отойди от меня, сатана, ты думаешь не о том, что божеское, но о том, что человеческое, иди отсюда. Есть и такая цитата интересная из Евангелия, ее редко цитируют, но из песни слов не выкинешь. И когда он был в Иерусалиме на праздник и Пасхи, это не на последнее, а еще до этого, видя чудеса, которые он творил, многие уверовали во имя Его, но сам Иисус не вверял себя им. А что это значит?
Не доверял.
Не доверял. Помните, как он учеников подбирал? Не тех, кто хочет за ним идти. Хочешь она идти, ты иди отсюда. Вот ты иди сюда. Да? Вот я беру тебя. Да? Он избирал себе учеников. Да? То есть, вряд ли какие-то планы, кроме плана Иисуса, могли там осуществиться. Ну, может, на самом деле все банально, все проще было гораздо. Может, дух противоречия заключался в том, что Иуде надоело заниматься делами духовными. Насколько можно, в конце концов. И он просто решил обогатиться за счет учителя, прихватив с собой и казну, которую он носил, там ящик с деньгами, и заодно награду за голову. Ну, сразу. Как бы, срываем, как это называется, этот там джекпот, там куш, да, имеем все. Сразу. Могло ли так быть? Ну, с одной стороны, могло, потому что это очень по-человечески. Давайте себя вспомним, мы же так сами так поступаем, да? Что, Иуда хуже нас, что ли, был? Он, если мы хотим джекпот сорвать, он что, не хочет? Он что, мог, да, не хотеть? Мы сами духовностью когда занимаемся? Делами духовными.
Когда плохо.
Когда чего-то там, да, есть какая-то причина, болезнь, конфликт в семье, там, смысл жизни, тут там какие-то изменения, что-то. А как чуть-чуть жизнь наладится? Пора подумать о мирском. Ну, вот Иуда, наладилась у него там жизнь. Да, ну, сколько можно там шляться по стране? Не пора ли уже делом заняться? Но этот вариант тоже не проходит. Знаете, почему не проходит? Не потому, что Иуда такой хороший. А Евангелие прямо говорят нам о том, что все ученики Иисуса думали о мирском. Помните, я отрывок читал? Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата. Да, да, в Евангелии от Иоанна говорит один только Иуда. Но у Иоанна свои отношения с Иудой, как бы, да, там, в разных Евангелиях Иуда по-разному как бы демонизируется. Да? В Евангелии от Иоанна он демонизируется, там вот, такой уже там вот демон, да, он там и вор, и такой, и сякой, и, в общем, ну вот. Да, в других Евангелиях нет. Все ученики негодовали и говорили, что это мира тратить драгоценное, понимаешь, на голову лить этому учителю. Там, пойдем продадим. Глядишь, нищим там поможем как-то. Это не Иуда говорит, это все ученики. А вот еще интересная цитата. Тайная вечеря, да? Когда настал час, он возлег, Иисус, и 12 апостолов с ним, и сказал им Иисус, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». Он там говорит об этом. Да? А в ответ ученики знают, что ему говорят? Был спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Это не Иуда, это все 12. То есть, если Иуда был одержим материальным, вот если ему, да, как бы этот джекпот, он бы должен был быть там, среди них. Потому что он не был неудачником, он не был самый последний, еще раз, министр финансов, да, это, ну, в любой общении это не последний человек, который там деньгами занимается, распоряжается. Он был одним из ближайших учеников, и он вполне мог рассчитывать на хорошее место под солнцем. А все ученики только этим и занимались. А знаете, почему они этим занимались? Мы об этом не задумываемся, читая евангельскую историю. Но ведь вся Страстная неделя начинается с чего? Помните, да? С вербного воскресенья, вход Господень в Иерусалим, когда народ выходил на улицы и кидали под ноги его ослу одежды и пальмовые листья, и кричали «Осанна!». И именно во время этой недели, в эти дни, Иисус получает, можно сказать, всемирную известность и признание, потому что уже и эллины приходят к нему за советом и поучиться мудрости. Он уже не просто один из, он персона, он фигура. А что это обозначает? А это обозначает, что сейчас-то как раз в этот ящичек и польется, все только начинается. Вы понимаете, все только начинается. И они, конечно, они срочно решали, а кто из них главный? А как? А когда решать-то? Вот сейчас, ведь сейчас же вот начнется. Пока не поздно, надо сейчас распределить посты. И кто там ближе к ящику денежному. Зачем Иуде предавать Иисуса? Чтобы потерять должность казначея, да? То есть вот в тот момент, когда все рассчитывают на новые поступления, да, он такой с прибамбахом, да, идет и говорит, не хочу быть больше министром финансов, закрываем шарашку, все, значит, это нам не нужно, дайте мне чего-нибудь там, да. Нет, 30 серебряников, говорят, это не так мало, да, говорят, на это можно там землю, в результате на эти деньги купили кусок земли. Но что такое кусок земли по сравнению с открывавшимися возможностями? Нигде в Евангелиях не говорится о том, что там Иуду хотели отставить вот, должности, там у него решили забрать ящик денежный, и он там в отместку пошел. Да? Он пошел предавать вместе с ящиком, в Евангелии написано. Да? Ученики думали, что ему учитель сказал, пойди купи что-нибудь. И он так и с этим ящиком и пошел. Да? Нет, может быть, конечно, мы можем объяснить все такой вот, ну, личной неприязнью. Все, разонравился Иуде Иисус. И эта неприязнь, она вот, вот она такая. Да? Нет, ну неприязнь может быть, да. Ну, может где-то Иисус, который бывал строг со своими учениками, там взял и Иуду поставил на место где-то. Ну, вполне возможно. Да? А Иуда, как любой нормальный человек, сказал, что это учитель меня при всех там, да, затаил какую-нибудь обиду. Но давайте подумаем. Даже если эта неприязнь существует, обычно люди сначала, для начала, используют какие-то другие формы, методы выяснения отношений. Они не начинают с того, да, чтобы и учителя предать, и свой источник дохода потерять. То есть все, концы все оборвать, вот в воду, все, да, вот, вот все. Кроме того, если неприязнь действительно была, и Иуда, и она была, эта неприязнь настолько сильной, что вот вплоть до того, что все. То когда Иисуса осудили, учеников разогнали, Иуда должен был радоваться. Все, ящик со мной, деньги со мной, концы в воду, учителя нет, ученики разбежались. А он повесился с горя. Ну что за демон такой, который идет и вешается с горя об учителе преданном? Зачем Иуде было предавать Иисуса? Ну, мы можем сказать, патологическая жадность. Ну, такая, ну, бывает вот как клептомания, да, когда, знаете, люди приходят к вам, да, они одержимы клептоманией, и ему ничего не надо, но он ваш старый тапочек все равно украдет рваный, да, потому что, ну, клептомания, да, одержимость некая. То есть, услышал Иуда краем уха, что за голову Иисуса объявлено вознаграждение, и все, и не может. Вошел в него этот он одержимость, он там деньги дают, да, и побежал. Тоже не проходит вариант. Вознаграждение это не объявлялось. Я не случайно хронологию читал, да, совещание, когда они решили убить Иисуса, но только не на праздник, только не на праздник, чтобы народ не возмущать, совпадает с приходом к ним Иуды, да, в тот же день уже тут. То есть они еще только потихоньку между собой решили, да. А Иуда уже тут как тут. Говорит, что вы мне дадите? Я не знаю, зачем Иуде было предавать Иисуса. Я никаких разумных мотивов для предательства не вижу. А объяснять вот какими-то высшими силами там. Дьявол в него вошел и так далее. Мне не хочется, потому что для нас это ничего не дает. Да? Потому что если вошел в кого-то там, дьявол, ну что, ну, у человека беда, болезнь, ну вошел в него там дьявол. Человек-то тут при чем? Да? А знаете, почему я не вижу мотивов для предательства Иуды? Потому что я не понимаю, чего Иуда мог бояться. Вот в тот момент, в момент торжества, вот Иисус входит Иерусалим, с ним 12, они на коне, они в славе, они в силе. Чего Иуда мог бояться? Я читаю Евангелие и не вижу ни одного разумного ответа на этот вопрос. Чего Иуда мог бояться? Кстати, евангелисты сами ответы на этот вопрос дать не могли. И пытались что-то придумать, ну как-то нужно придумать, да? Поэтому вот возникла вот эта вот теория, что вот Мира на голову вылил, да? И Иуда, возмущенный этим транжирением, как бы тратой бездомных денег, вот он пошел к первосвященнику, ну такой человек принципа, да? Если учитель не прав, мы его накажем, сейчас пойдем. Ну, Иоанн тоже пытался как-то объяснить, но он проще, он объявил Иуду вором. Да? Он сказал, что вот он, у него была казна, и он воровал из этой казны. Был ли Иуда вором? Лично я сомневаюсь. Знаете, почему сомневаюсь? Во-первых, потому что если бы это был факт, подтвержденный, как-то доказанный, то есть, ну, действительно, вот установили, что он ворует из казны, да, и тогда действительно Иуда испугался, да, тогда действительно есть что терять, сейчас тебя отсюда выгонят из общины, надо срочно, пока еще ящик при тебе, бежать, предавать и так далее. Но другие евангелисты об этом не говорят. А ведь им очень нужно было найти, почему он предал, да, приходится вон, что сатана в него вошел, там, да, припутывать, там, нечистую силу. А все молчат об этом, да? То есть, наверное, все-таки как факта такого доказано не было. Ну, а кроме того, ну давайте так здраво подумаем. Хорошо, Иуда ворует. И что он делает с ворованными деньгами?
Отдает обратно, потом.
Раздает нищим? Нет, ну вот они все вместе, они ходят в общины. Вот представьте себе, да, это община, вот они 12, они все время вместе. Ну хорошо, положили ему деньги, он оттуда взял потихоньку. И чего он с ними, чего ему с ними делать-то? Ну что он с ними может делать?
В банку и в землю.
Ну в какую землю они ходят все время? Он в какую землю он туда, в какие банки? Нет, вы понимаете, когда, ну представьте, вот нас тут даже не 12, вот мы с вами все время вместе, да, ну хорошо, ну как бы клептомания у человека, он все время ворует, ну он наворовал так, что вот уже там карманы или что там, или там вот, ему говорят, а что это у тебя там в мешочке, который ты за собой носишь, он говорит, ну там, не знаю, там, да, чего он с этими деньгами делал-то, чего с ними можно сделать, когда ты находишься в общине, в какие банки, где зарывать, ну не знаю. Если есть предательство, значит должен быть страх. Если Иуде нечего было бояться, а факт предательства налицо, но он же пошел, он же предложил свою услугу, то значит предатель не Иуда. Иуда исполнитель, сыгравший свою роль. То есть ему сказали, пойди и сделай то-то, то-то и то-то. Иуда идет, делает то-то, то-то и то-то. То есть он предатель по форме, потому что он пошел. Но не по сути. Это как с заказными убийствами. Да? Есть исполнитель, есть заказчик. Да? Значит, Иуда исполнитель. Он исполняет то, что его просят. Но есть кто-то, кто все это спланировал. А чей план исполнял Иуда? Господа Бога. Бог сказал ему. Да, ну, нет, да, конечно, безусловно, да, но давайте мы с персоналей, которые представляли в то время Господа Бога на земле. Чей план? Возможно, план Иисуса. Ну, не случайно ведь Иисус говорит Иуде на Тайной вечере слова, да, что делаешь? Делай скорее. Это Иисус говорит Иуде. Да? После чего...
Еще раз, как он сказал?
Что делаешь, делай скорее.
А, скорее.
Ну, поторопись. Угу. Давай. Хватит тут время тянуть. Иди, уже пора. Я не знаю, был ли это план Иисуса. Или это был чей-то план. Но Иисус был в курсе этого плана. Да? То есть вот... Потому что именно Иисус говорит своим ученикам, куда идти, что делать. Именно Он отдает им распоряжение. Ну вот сегодня мы с вами читали отрывок. Он сказал, Иисус, пойдите в город к такому-то и скажите ему то-то. И ученики сделали, как повелел Иисус. То есть Иисус, да, там никакой самодеятельности не было. Иисус говорил, что делать, как делать и так далее. Причем, если мы читаем тот же эпизод в других Евангелиях, там есть с некими такими мерами, то, что называется современным словом конспирации, все это осуществлялось. Иисус, он говорит, пойдете в город, увидите человека с кувшином воды, следуйте за ним, он вас приведет по нужному адресу и так далее. Да? Там, то есть, там была некая вот последовательность действий, которые ученики исполняли, которая вошла в Евангелие, но смысл этих действий они, конечно, не понимали. Их понимал Иисус. Или тот, кто ему помогал осуществлять эти планы. Какой план был у Иисуса? Мы назовем это условно планом Иисуса. Да? Иисус в любом случае был в курсе дела. Какой у него был план? Ответ на этот вопрос – это тоже дело нашей веры. Потому что в Евангелии однозначного ответа на этот вопрос нет.
Спасти мир.
Да, я понимаю. Но мы в менее глобальных масштабах. Потому что для того, чтобы спасти мир, конечно, ему нужно было оказаться на кресте. Но почему именно Иуда, и почему именно он должен был пойти к первосвященникам, и почему именно в тот момент, и почему Иисус его торопит и говорит, скорее, скорее, давай, давай, не прохлаждайся тут, иди уже. Да? Значит, в Евангелии есть много разных фрагментов, которые мы можем попытаться сложить в одну такую единую картинку, чтобы что-то получить. Я для себя это попробовал сделать, и у меня есть такая книга, но она существует только в рукописи, называется «Проклятие смоковницы», где я на этот вопрос для себя ответил. Какой план был у Иисуса? Поэтому я сейчас повторяться не буду. Кому интересно, вы можете обратиться к рукописи, все выложено на сайте, есть, можете найти там нужную страничку и почитать. Я долго аргументы все, как бы, свое видение рассказывать не буду. Я скажу только одно, просто нам для разговора, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Начальники, вот все эти первосвященники, книжники, старейшины, которые хотели смерти Иисусу, они действительно хотели ему смерти. Да? Потому что сложная была ситуация, политическая, там, религиозная. Они ни в коем случае не хотели арестовывать Иисуса в праздник. Во всех Евангелиях проговаривается одно и то же. Только после праздника. Чтобы народ не возмущать, чтобы тут, не дай Бог, чего не вышло. Да? Почему они не хотели это делать сейчас? Почему они не хотели это делать тогда, когда сделали в результате? Понимаете, да? Они это сделали в праздник. Потому что они понимали, что арест Иисуса в праздник не в их интересах. Мы это с вами должны понимать, что арест Иисуса на Пасху был в интересах Иисуса. Ни первосвященникам, ни старейшинам, ни книжникам, никому этот арест не был нужен. Они могли с Иисусом спокойно расправиться после праздника, ничем не рискуя абсолютно. Иисус это понимал. Поэтому арест Иисуса был в интересах Иисуса или людей, которые стояли за ним. Кстати, в Евангелии от Марка, например, так очень интересно написано. Знаете, и Иуда, вот он пошел к первосвященникам, да, Иуда искал, как бы в удобное время предать Иисуса. Интересное выражение, да, такое? Как бы в удобное время предать Иисуса. Кому удобное время? Удобное учителю. Да. Но это так. Как бы детали, а нам нужно понять, было предательство или не было. Если Иуда не предавал Иисуса. А если было, то кто кого предал в результате? А вдруг предательства не было? Ну кто знает, может было банальное стечение обстоятельств. Знаете как, хотели как лучше, а получилось. Как всегда, то есть, ну, никакого злого умысла там не было, да, просто так, ну, так сложилось. Вот. Рассчитывали на одно, получилось другое. Но я думаю, что предательство все-таки было, и мне такой вывод позволяет сделать один факт евангельский. Ведь в результате всего этого дела погиб не один человек, погибло два человека. Был распят Иисус, и повесился Иуда. А если Иуда не предатель? Если он выполнял четкие инструкции? Если он и разыгрывал из себя предателя, и отлично справился с порученной ему ролью, ему удалось переубедить первосвященников, что Иисуса надо арестовывать именно сейчас, не после праздников, а именно сейчас, на праздник, и нужно это делать в самых невероятных условиях, ночью, в саду. Представляете? Ну, как бы, вдумайтесь в логику, в ее полное отсутствие. Кто ходит, вы представьте, чтобы арестовать человека ночью в саду, какую нужно проводить войсковую операцию? Войсковую операцию, там не пошлешь двух человек, они просто не найдут, там нужно это, цепи прочесывать, это, Гефсиманские сады, склон горы нужно прочесывать. Иуда отлично справился со своей ролью, он сделал невозможное. Он сделал, как бы, там, ну, наверное, сверхартист был, я не знаю, там, какие у него способности будут. То есть он-то все сделал замечательно, так что же ему вешаться-то? Гордиться надо? А он вдруг вешается.
Результат не такой был, как планировалось. Поэтому...
При этом, что самое интересное, вы помните, когда Иуда повесился? Он не после смерти Иисуса повесился. Его учитель был еще жив. Он повесился после того, как Иисус был осужден. Он еще жив был, Иисус. А Иуда уже... Тогда Иуда, когда Иисуса осудили, тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. С чего вдруг такие угрызения совести? Я понимаю, после смерти учителя тогда еще, можно сказать, да, вот как бы смерть учителя произвела на него такое неизгладимое там впечатление. А еще учитель жив. Ведь план, в чем состоял план, частью которого был Иуда? Он состоял в том, чтобы Иисус был оправдан. То есть Иисуса, почему первосвященники не хотели Иисуса арестовывать на праздник? Потому что они понимали, что они-то хотят Иисусу смерти, а народ не допустит это. И если они арестуют его сейчас и начнут его судить, то придет народ, который как бы начнет давить, или на психику начнет давить. И члены Синедриона там расколятся и не смогут осудить. Или даже если они осудят, еще был обычай на Пасху отпускать одного из обвиненных. Это не был случайность, это был традиция, обычай. Именно на Пасху освобождать одного из обвиненных на смерть. И кто сомневался в том, что Иисуса освободят по требованию народа? Народ проголосует. А за кого голосовать? За бандитов, которые там кровь проливали? Нет, конечно, за Иисуса. То есть речь шла о, если хотите, двойной подстраховке. Да? Там без вариантов. Иисус должен был быть оправдан, освобожден. Если не Синедрионом, так народ его тогда оправдает. Иуда не мог не знать об этом обычае. Он был иудеем. Он прекрасно знал об этом обычае. И вдруг он, не дожидаясь решения народа, не дожидаясь чуда от самого Иисуса, ничего не дожидаясь, он идет и вешается. Почему? Ведь он все сделал замечательно.
То есть он еще до того, когда было голосование, повесился?
До голосования. После того, как Синедрион осудил. И реакция у него странная. Он идет к первосвященникам и говорит, деньги возьмите обратно. Мы так не договаривались. Деньги возьмите обратно. Сколько бы мы ни искали ответы, разумный ответ будет только один. Иуде обещали что-то иное. Да? Его использовали, обманули, подставили, предали, сделали козлом отпущения. Кто предал Иуду? А мы не знаем. Потому что мы не знаем деталей того, кто и как разрабатывал этот план ареста, освобождения последующего Иисуса. Да? И возможно, что Иисус был предан точно так же, как был предан Иуда. Да? То есть вот, там, разработчики этого хитроумного плана, может быть, у них было изначально целью политический торг. То есть кто-то захотел использовать ситуацию Иисусом для достижения своей цели. Кто-то из тех, кто боялся. Если есть предательство, есть страх. Чего боялся Иуда, участвуя в предательстве Иисуса? Ничего не боялся. Он исполнял свою роль. Как его сделали, так как попросили его сделать, так он и сделал. Кто попросил Иисуса? Учитель сказал. Иуда, давай, пойди, сделай это, давай, быстрее уже, хватит тут сидеть, иди, делай. Он пошел, все сделал. А вот людям во власти было чего бояться. Мы только не знаем этих людей, Евангелие умалчивает. Они называют отдельные имена, да, как тайных друзей Иисуса. Но мы не знаем, какие, кем, когда велись переговоры в Синедрионе. Мы не знаем, кто и что получил взамен на смерть Иисуса на кресте. А там все не так просто было. Евангелие описывает, да, что первое заседание Синедриона было ночное. Когда собрались прямо после ареста, ночью собрались. И осудили Иисуса на смерть. А потом утром собираются снова. Почему? О чем это говорит? Да? Что в правящей верхушке, те, кто собирались, у них не было там единогласия. Да? Там были разногласия, там были свои. Ну, как в любой власти, всегда есть группировки, там, да, торг идет, мы вам это, мы вам... Ну, представьте, как принимаются решения там, в любом парламенте, правительстве. Да? Всегда это... Баланс интересов. Кто, что, там, а если так, а если так, а если мы с этой стороны зайдем, а вы это, а вы получите этот пост, а вы не получите, да? То есть кто-то, кто, ну скажем так, лоббировал интересы Иисуса, кто хотел сыграть на этом, ну, он, наверное, что-то получил свое в обмен на то, что он сказал, ладно, согласен, подписываюсь. Чего боятся люди во власти? Понятно, чего. Потери власти. Да? Им есть чего бояться. Если за всей этой историей действительно кроются интересы властных группировок, то без предательства там, конечно, не обошлось. Есть еще вопрос один неприятный. Почему Иисус, отправляя Иуду с этим поручением, не рассказал ему все до конца? Почему Иуду использовали, ну вот, в темную, в слепую, да, то есть он, ему что-то, ну он какую-то получил одну информацию, когда не сошлось, да, почему его обрекли на эти страшные мучения, это страшные мучения. Это страшно стать предателем любимого учителя в глазах всех. Ну, возможно, потому что мы читали до этого, мы помним, что Иисус не очень доверял своим ученикам. Не вручал себя им, как сказано в Евангелии. А может быть, просто была такая договоренность, что не посвящать никого ни в какие детали. Ну, знаете, как это, утечка информации, там, если кто-то что-то станет кому-то известно, чем меньше человек знает, тем лучше. Ну, такое искусство манипуляции. Я не знаю, так это было или нет. На самом деле, мне это не так важно и не так интересно, потому что я бы хотел, чтобы мы постарались во всей этой истории найти... себя и Господа Бога по возможности. Попробуйте, поставьте себя на место Иуды. Или, если кому-то проще, можете найти его в себе. Представьте, что это вы предали своего любимого учителя за 30 серебряников. Или участвовали в осуществлении плана, который... пошел не так, как обещали, и привел к осуждению учителя на смерть. Может, кому-то тяжело себе это представить. Мне легко, например, потому что в моей жизни все это было. И первое, и второе, и предавал, и участвовал. Ну, никто в результате вроде не умер, но суть дела от этого не меняется. Да? Так вот, если я нахожу Иуду этого в себе, что я знаю про себя? Вы можете со мной согласиться? Нет, я про себя говорю. Вот если бы я проявил слабость, поступил со своими высокими моральными принципами и предал своего учителя, ну, польстившись на, неважно, казну, положение, должность, неважно что, из любого страха, я бы не стал кончать жизнь самоубийством. Потому что, раскаявшись, а Иуда, как видим, раскаялся, я бы понял, что единственное, что я могу сделать в качестве покаяния и раскаяния, это жить и продолжать дело своего учителя. Возмещение ущерба нанесенного. Да? Да, я не могу заменить его, но я могу продолжать его дело. И тогда это раскаяние, если предал. А вот если бы я, обладая высокими моральными принципами, не желал предавать, но оказался замешанным вот в такую темную историю, вот тогда бы я себе пустил пулю в лоб. Потому что когда не хочешь предавать, но оказываешься пешкой в чьей-то игре, вот тобой подвигали, а изменить уже ничего невозможно. Тебе каяться не в чем, раскаиваться не в чем. А ты предатель, и ты уже, и тогда смерть. Потому что иного выхода просто нет. Это то, почему всегда стрелялись офицеры, да, вот показывают там в этом самом, да, потому что честь, она... Когда ты не предавал, но ты оказался в этом, вот, этой пешкой в игре чьих-то интересов. Поэтому я для себя отвечаю на вопрос об Иуде так. Я не верю, что Иуда был предателем по сути. И я даже знаю, почему он пошел к начальникам деньги возвращать. Такой, ну совершенно не, ну, такой детский наивный ход человека, который вот, ну, он был уверен, что все это не больше, чем та игра, про которую ему рассказали, что есть правила игры, вот как бы, да, и он, поняв, что что-то не так, да, ему так объяснили, да, он идет обратно, давайте переиграем, ребят. А еще я знаю, что Бог любит тех, кто хранит верность. И я думаю, что Бог любит Иуду, который сохранил верность своему учителю, разделив с ним одну участь, даже опередив его чуть-чуть. А еще, немного зная нашего Бога, я понимаю, почему он позаботился о том, чтобы в Евангелиях Иуда был представлен предателем. Для того, чтобы мы учились не судить. Хотя судить очень хочется, правда? Но это же Иуда, предатель. Кто первый бросит камень? И дружный хор голосов. Я, дайте мне камень, я первый брошу. Но Бог хочет, чтобы мы учились не судить, а еще Он хочет, чтобы мы учились слышать не то, что говорят люди, а то, что нам говорит сердце и сам Господь Бог. Потому что жить в стереотипе – это просто. Но это не приближает нас к Богу. Это уводит от Него. Он дает нам возможность возрастать и приближаться к Нему. А более подробно мы об этом поговорим при следующем чтении. С первым у меня все. Спасибо.